Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Светлые истории на Светлом радио. Меня зовут Наталья Лангамер, и сегодня вечером со мной в студии дорогие коллеги Марина Борисова. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Анна Леонтьева, добрый вечер.
Здравствуйте.
И отец Алексей Дудин, который выбрал интересную тему для нас. Второй шанс. Второй шанс истории из разных сфер, когда человек отходил от Бога или доходил до какого-то края, а Господь ему явно давал второй шанс, и человек им воспользовался. Так звучит тема полностью. Батюшка,
добрый
у вас
вечер.
Есть история. Добрый вечер.
Да, безусловно, это история. И эту историю хотела бы сегодня поделиться вместе с вами. Это история про Машу. Про девочку Машу, которая родилась в верующей семье, ну как, относительно, потому что мама ее водила в церковь иногда. Она ей объясняла, что жить надо с добром, что нужно научиться прощать, что очень важно не мстить, что если тебя кто-то обидел, не пытайся отомстить, оставь эту ситуацию Богу, о том, что надо стараться всем помогать. И девочка Маша, в общем-то, росла в определенной такой гармонии, пока в ее жизни не случилась трагедия. И трагедия она началась следующим образом. Родители, зная о том, что девочка Маша, она вполне себе такой самостоятельный, взвешенный человек, отправили ее в деревню к бабушке. И вот в деревню к бабушке в 13 лет так получилось, что она попала в плохую компанию. Ну, случается так. Она не шла туда специально. Она пошла к своей подружке, а подружка привела еще к одним друзьям, а там была у девочки Маши одна такая черта, она всегда стояла на своем и шла всегда до конца. И вот ей там предложили на слабо, ну, как обычно бывает с подростками, предложили выпить стакан водки. Ну, так случается, да, в жизни, что человек и не собирался, и не нужно ему это было, но, тем не менее, вот это случилось, слетела вот после этого некая такая планка с человеческой психики, там случились и другие сопутствующие грехи и проблемы, и с этого момента жизнь Маши, она разделилась как бы пополам.
На до и после.
Да, с одной стороны, на до и после, а с другой стороны... Она долго от мамы скрывала, что вот такое произошло. Она, распробовав вот это, вошла во вкус определенных таких грехов. И дальше, поскольку она, безусловно, талантливый и сильный человек, способный к преодолению, она очень долго умудрялась скрывать от своих родителей даже то, что она ночью бегала на дискотеке.
А сколько ей лет было?
Вот, ну, началось все в 13 лет.
В 13, да. В этот момент так и было, да?
Да, первый раз она на свою реабилитацию попала в 27. Ну, сейчас чуть об этом чуть попозже скажем. Но до этого был такой момент, что Маша, понимая и слыша своих родителей, пошла в храм и попыталась в 16 лет исповедовать свои грехи, но, говорит, попался ей очень строгий батюшка. И настолько он ее начал за ее грехи распекать, что она говорит: я больше сюда уже не пойду. Да. И вот Маша начала дальше жить, начала учиться. Она в 18 лет встретила своего супруга, в 24 родила дочку. Но это был такой путь, как она сама рассказывала: я то употребляла психоактивные вещества, то, значит, активно училась. И мне на все хватало сил. Но рано или поздно все заканчивается, силы человеческие. И вот к 27 годам у нее случился такой кризис, когда она уже дальше не могла совершенно жить, и она решила покончить с собой. Потому что у нее не было сил абсолютно, да. И единственное, говорит, что меня в этот момент удержало, это образ моей 3-летней дочери, которая пришла, а дочь у нее имя Ева. Вот. И Ева, она, вот, можно сказать, ей жизнь дала, она одумалась и решила, что надо что-то менять. И пошла, как всегда, Маша, она согласилась, пошла на реабилитацию, уехала в город Калининград. Как сама она рассказывала, там реабилитация была тоже достаточно такая строгая. Всем было необходимо все выполнять, все вовремя приходить, все вовремя делать. Но, говорит, самое большое сокровище сокровище, которое она там обрела, это она впервые стала читать Евангелие. И для нее это было открытие, чудо, как для 6-летнего ребенка, который увидел какое-то чудо. Я открыла Евангелие и увидела, что оказывается, все, что люди цитируют, все, о чем они говорят. Я думала, что это раньше из каких-то фильмов, да. Вот я вроде бы выросла в верующей семье, а Евангелие она так и не почитала. И вот она впервые столкнулась со Словом Божьим. Для нее это было такое вот открытие, новый мир. Мир, она встала на ноги, она начала в этом отношении новую жизнь, как ей рекомендовали. До этого она была довольно уже состоятельная женщина, у нее был свой бизнес небольшой, но достаточно доходный. Она по рекомендации выздоровления нашла работу за 20 тысяч рублей в государственную, стала ходить на группы. Но здесь случилось такое серьезное испытание в ее жизни, потому что на группах она встретила человека, которого полюбила. Ну, в общем-то, это...
Будучи замужем, да?
Да, но это вы уже отгадали, да.
А вы сказали, что она вышла замужем?
Она-то замужем была, но она рассталась к этому времени со своим мужем, вот. Потому что он был наркоман, опустили. Простите, да, это мое опущение. И юридически она была, ну, свободная, да, но она встретила мужчину, которого полюбила, и он тоже ответил ей взаимностью, но он оказался женат. Да, и вот эта нечестность, она начала убивать ее снова, да, хотя вот она только-только начала выздоравливать, а он уже был 10 лет в трезвости, он пошел на этот нечестный шаг, и это настолько разбило вот духовный мир Маши, да, но он из чего состоял этот духовный мир, об этом следует сказать. Она говорит, в этот момент, батюшка, я была уверена, что я Богу сделала очень большое одолжение. Во-первых, говорит, я целых полгода вырвала из своей жизни для того, чтобы пройти реабилитацию. Я, будучи небедной женщиной, пошла на эту работу в 20 тысяч рублей. Я начала ходить на все эти группы. И что же ты делаешь? Кого мне ты послал? И вот в ее душе начался такой серьезный бунт. Я, говорит, пошла в храм. Стала перед иконой. Я в этот момент, говорит, я была больше всего подобна младенцу, там, трехлетнему, который кричит и топает на своих родителей, бьется в истерике, но истерика была настолько сильная, и обида была настолько сильная, что она начала пытаться отомстить Богу. Для этого Маша, будучи человеком такого системного подхода, открыла интернет, нашла, оказывается, что с точки зрения эзотерики самое ужасное, что происходит с человеком при крещении, это то, что на его ауру ставится духовная печать христианства. Вот. И Маша сказала, как же так? Ну, кто меня спрашивал? Я же младенцем была. Mm-hmm. Какое имели право мне вот поставить на мою ауру вот эту духовную
печать? Всю ауру испортили.
Да, духовную печать христианства.
Это же человек причащался в этой
жизни. Да, ну, вот, да, она причащалась, когда находилась в этом центре, но она, еще раз говорю, воспринимала это как свои, да, сверхдолжные какие-то заслуги, да, которые она Богу оказывает. И в этот момент, она говорит, я прочитала инструкцию, как нужно смыть с себя эту печать. И будучи взрослым человеком, она абсолютно вот вспоминает об этом, рассказывает о своем безумии, встала там на какую-то белую простынь, там повернулась в какую-то сторону, говорила какие-то слова, вот, пытаясь отречься, да, от крещения. И в моменте, говорит, мне стало настолько страшно и ужасно, но я, говорит, по своему упрямству вот это все совершила до конца. Ну, дальше то, что начало происходить, в общем-то, наверное, вы об этом можете догадаться, потому что в жизни Марии, как и в жизни любого человека, если мы просим Бога отойти от него, произошло то, что о чем человек просил, да? Бог от нее отошел. То, что, говорит, с ней начало в этот момент происходить, мне, говорит, было страшно. Я, говорит, настолько поняла, что я вообще сотворила, какое беззаконие, но при этом, при всем я не пошла опять к духовнику, не пошла, вот помня свой такой некий негативный опыт, да, не пошла спрашивать совета священника, а я сама себе назначила наказание. Я решила, что я должна прочитать определенное количество акафистов с четками, стоя на коленях, при этом, при всем, чтобы обязательно было больно, вот, то есть она вот такую процедуру прошла, вроде бы осталась довольна, но поскольку самого главного примирения-то с Богом не произошло, для нее Бог не стал любящим отцом, а остался таким наказующим и карающим, да, то она не могла найти себе покой, у нее началась жесточайшая депрессия, которую, ну, человек вынужденно пытался купировать и антидепрессантами, и одновременно она начала употреблять алкоголь, и, ну, в общем, как угодно, потому что, говорит, у меня была навязчивая мысль, что я должна успокоиться, вот, и как успокоиться, и она к этому стремилась, и дошла почти до полного безумия, потому что и транквилизатор она до кучи. Ну, в общем, там была полная такая полная гремучая смесь, которая ее довела до того момента, что, говорит, мне казалось, что секунда, я живу в секунде, эта секунда длится вечно, и это секунда мучения. И в таком абсолютно адском состоянии я единственное, что могла просить: «Господи, сохрани мне разум». Вот. В этот момент Господь через ее родителей посылает ей вот такую возможность снова пойти на реабилитацию. Она на это соглашается, говорит, приехала, говорит, на реабилитацию уже в состоянии, можно сказать, такого духовного трупа, да, потому что и не только духовного, потому что я только периодически, говорит, просыпалась на плече у своего отца, потом снова только ноги передвигала, говорит, вот дошла, но, говорит, когда пришла на реабилитацию, у меня снова началось начался мой бунт, потому что, ну, как же так?
Цельный и, человек,
да, упертый. Очень сильный человек, упертый, да. И говорит, мне здесь Господь послал выздоравливающую тоже пациентку, вот Лидия ее зовут, он говорит: «Маш, ну, попробуй, вот в этом месте, говорит, есть Бог. Пожалуйста, если человек хочет, он может к нему в этом месте обратиться, и Господь поможет». И она говорит, это было для меня очень важно услышать, потому что если бы мне сказали, что тут какие-то супер-пупер-батюшки или какие-то тут супер-пупер-психологи, или тут какая-то уникальная методика, я бы этого не услышала. Но вот здесь я решила попробовать, решила довериться. И с этого момента начался вот путь перерождения человека. Человек принял Бога и принял его уже не как карающую какую-то сущность, а именно как любящего отца, который хочет, чтобы человек добровольно его нашел и нашел его не в каком-то исполнении закона, да, а нашел его в исполнении закона любви. И с этого момента мне стало доступно счастье. Не в том плане, что вот я постоянно находилась в каком-то эйфоричном состоянии, да, а просто ко мне вернулись те светлые моменты, которые, в общем-то, нашу жизнь наполняют и дают и возможность, ну, как-то идти дальше, да. И в этом отношении вот у нее такое произошла, ну, если уж говорить современным языком, такая полная перезагрузка духовных отношений, и вот это чудо, которое свершилось, да, когда человек полностью отрекался от Бога, бунтовал, отошел, а тут все-таки сумел вот принять Бога именно таким, каким он есть, да, а не таким, как он
себе представлял,
как он себе представлял, да, каким он должен быть, да, потому что основная проблема часто человека, который к Богу идет, именно то, что он требует, чтобы Бог соответствовал его представлениям, да.
Светлые истории.
Напомню, что в эфире программа «Светлые истории» на радио «Вера». В гостях у нас настоятель храма святого равноапостольного великого князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области, священник Алексей Дудин, а также мои дорогие коллеги Марина Борисова, Анна Леонтьева, я Наталья Лангамер. Мы на самом интересном моменте прервались, когда человек все-таки пришел к Богу, и случилось вот это чудо. Она покаялась?
Она покаялась, она приняла то, что Господь ее любит, она приняла своих родителей, поняла вот эту заботу, она рассказала им вот о своих проблемах, о том, о чем раньше не могла рассказать. И вот это великое чудо примирения с Богом, оно произошло. Произошло на наших глазах, мы его свидетели. Эта история, вот у меня сейчас, мы сидим, она записана в телефоне, я же ее пересказываю, да, если когда когда-нибудь у нас будет такой формат на радио «Вера», да, от первых лиц, то я, в принципе, мог бы эту историю уже тоже поставить в эфир, если интересно. Это все истории с нашей реабилитацией, истории живые, если кто хочет к нам приехать, посмотреть, пообщаться, поделиться.
Расскажите, что за центр? Это важно.
Это реабилитационный центр «Выбор» называется в рамках нашего проекта «Святоград», и этот центр находится на территории нашего прихода. Он действует 7 лет уже, действует по 12-шаговой программе с православным наполнением, потому что вот мы сказали, что она понимала Бога какого-то некого сурового карающего судью, да, вот очень важно, что Бог, он не такой, как мы его понимаем, а мы просто понимаем Бога в меру своего духовного возрастания, да. Очень важно, чтобы мы Бога приняли таким, какой Он есть. И вот замечательно, что любящий Христос, Он открывается человеку, и есть возможность не только человеку избавиться от одного греха, который его рушит, но есть возможность уже действительно обрести тот мир и ту полноту даров, которые Господь хочет нам, как своим детям по благодати дать.
Интересно, что когда я училась в семинарии, ну, на курсах при семинарии, у нас был такой предмет апологетика, и мы так обсуждали, ой, что это за предмет, чему там будут учить, там будут рассказывать о заблуждениях о вере, там, как, значит, отстаивать веру, а преподаватель сказал, нет, никак отстаивать веру, и никак что-то там с кем-то противостоять. Это защита людей от их заблуждений о Боге. И вот мне кажется, вот это, да, это как раз тот самый момент, что мы придумываем себе Бога.
Мы придумываем себе Бога, и самое главное, что мы не ищем Его. Мы требуем, чтобы Он соответствовал
ожиданиям.
Нашим ожиданиям, да, и недаром в современном обществе так широко распространен тезис о том, что у меня Бог в душе. Угу. Да. Я говорю, а вот у кого-то в душе, можно сказать, что Бог в кармане. Мне когда надо, я его достал. Когда он мне не нужен, я его обратно спрятал. Я его могу нарисовать таким, каким он есть. Но Бог от этого не станет иным от того, что я его представляю себе не таким, каким он является в действительности. Очень важно искать Бога, а не требовать от него, чтобы он соответствовал нашим о нем представлениям.
Недавно у нас на программе «Клуб частных мнений» было как раз вот это тематическое обсуждение, и прозвучала мысль, что если мы Бога можем себе представить, и Он вмещается в карман, в душу, в наше сознание, то это уже не Бог, который нас создал. То есть это как бы программист вне своей системы спрограммированной, он вне. А если мы его себе представляем, значит, не совсем тот Бог.
Да, поэтому найти Бога таким, какой он есть, это, наверное, самая главная задача христианина. Не покорно выполнять те заповеди и предписания, ведь все заповеди и предписания, которые дает Господь, Он дает ради нашей безопасности и ради того, чтобы нам легче было найти к Нему дорогу. Но если мы не будем искать эту дорогу, то сами по себе эти заповеди станут для нас губительны и неудобоносимы.
Ну вот это да. Ань, твоя история.
Я просто хочу сказать, что я сколько слышала здесь драматургии вот в этом прекрасном студии, в этом прекрасном студии, здравствуй, русский язык.
Я просто
в этом, да, я просто такой истории еще не слышала, то есть столько там
перипетий, столько приключений, столько драматизма, что я считаю, что какую-то надо премию назначить за самую такую... За самую светлую
историю.
Историю, да. Потому что, ну, как-то вот это из тьмы к свету, из тьмы к свету, это же вот и есть такой путь, да, который... дает нам представление о том, как нам нужен этот свет.
Да, и чем сильнее препятствия, если говорить про драматургию, то тем сильнее сам протагонист, то есть герой, который их преодолевает. Удивительно сильный человек. А я почему-то слушала и думала про теплохладность, угу. Что были бы холодны или горячи. Вот она как раз на полную, да, проживала все, и если уже она приняла Бога полностью, то это такой, наверное, верный воин Христов получается.
Ну, время покажет, потому что все испытывается, да, потому что мы каждый день, каждый час и каждую минуту проходим испытания нашей веры, и если мы по вере поступаем, то наша вера крепнет, да, а если мы начинаем лукавить, то и вера наша начнет слабнуть.
Да,
Аня. Я, знаете, вот когда услышала это название про второй шанс, я вспомнила историю, я не рассматривала ее вот в свете второго шанса. И я тоже ее постараюсь как-то динамичнее рассказать. Значит, девушку я назову, уже женщину зрелую, назову Настей. Вот. Насте родители развелись, когда она была, в общем, совсем юная. Папа женился, а мама так и не нашла себе. Ну, это была обычная неверующая как бы семья, горячие темпераменты, разлетелись, и, так сказать, вот. Отец нашел себе жену, назовем ее Галя, и мама, конечно, осталась, ну, такой потерпевшей стороной, и она, ну, как-то не всю жизнь она была не рада, когда Настя общалась с отцом, хотя у отца больше не родилось детей, и он как-то пытался наладить с ней отношения. Вот. Но Насте тоже было не очень приятно, например, приходить к нему в гости, потому что, ну, как бы, она видела прекрасную рыжую Галю, которая действительно была очень красивой женщиной и очень любила ее отца, но...
Но это не мама.
Но это не мама, да. И отца она, конечно же... не прощала и дала себе слово, что когда у нее будет семья, то все будет совершенно по-другому, и она не будет, с одной стороны, она никогда не разведется со своим мужем, с другой стороны, она дала себе слово, что она не будет так же вот попрекать от своего мужа, как мама бывала. Mm-hmm. Вот, ну, знаете, вот не у всех сразу все прям хорошо получается быть прекрасным мужем, прекрасной женой. И вот Настя действительно прекрасно вышла замуж, вырастила сына, и в этот момент ушла из жизни ее мама. Ушла как-то очень неожиданно, очень обидно. Врачи так и не установили причину. А Настя уже к этому времени, ну, чувствовала себя взрослой женщиной. Но уход мамы как-то подействовал на нее очень сильно, потому что она вдруг поняла, что вот... о чем я тоже иногда говорю на программах, когда родители живы, мы еще дети. И вот эта взрослость, которая на нее свалилась, хотя уже старшему сыну было там за 20, он, как все молодые люди, пытался учиться, работать одновременно, снимать квартиру. Начались проблемы с мужем, потому что как будто... Вот эта вся схема Настина, которая очень хорошо работала 20 лет, она как бы рассыпалась, и потерялись ориентиры, что ли. И Настя почувствовала, что она может, в принципе, повторить как бы историю своей семьи. И поскольку, ну, была она, не сказала, была она уже редактором в книжном издательстве, очень большой имела круг знакомых, и начала вот в такой панике опрашивать своих знакомых, что делать, почему вот начинает трещать все по швам, почему ее начинает раздражать муж, почему ей кажется, что все пошло не так, и это синдром это вот оставленного гнезда, да, или что это вообще. И вот, и, конечно, она в своем широком кругу встретила подругу, которая посоветовала ей посоветоваться с батюшкой. Вот. Я не буду рассказывать историю ее там воцерковления, это не тема нашего разговора, но я должна сказать, что я почему-то убеждена, что вот такие глубокие, умные, чувствующие люди, которые переступают порог церкви, все-таки, если вот батюшка не отпугнет, как в вашей истории, да, не поведет себя слишком сурово, они все-таки, как правило, затягиваются на эту планету. И Настя стала ходить в церковь, как-то все вроде стало налаживаться. И тут произошло следующее. Отец как-то позвонил и сказал, что он очень болен. Настя пошла к нему в гости и узнала, что у отца онкология. И он сказал ей: «Настюш, ты же общаешься с батюшками. Ты мне найди какого-нибудь батюшку, чтобы, ну, вот все эти обряды сделал. Главное, что мне надо с Галей повенчаться». Вы знаете, церковным человеком можешь ты быть. Но это не обязательно, что ты простил все и все свои
как
боли.
Непросто как бы ей.
Утолились, да. Насте было очень непросто. Вот, но она привела, конечно, священника, и все произошло. Отец был крещен в детстве, и его причастили, и Кали. И, в общем, образовалась такая вот теперь уже венчанная семья. И Настя отмечала, что когда она приезжала к отцу, Галя очень трогательно за ним ухаживает и очень его любит. И все равно, ну, как сказать, как сказал мне один батюшка, я говорю: почему я не могу полюбить этого человека, там, про одну свою родственницу? Батюшка сказал: милая, ну, любовь – это венец добродетели. Вот, поэтому, ну, любви как-то как таковой, значит, не случалось. Отец угас. Они похоронили его, и Настя почувствовала какое-то вот, знаете, желание перемен. Она не могла больше, она больше не помещалась в своей маленькой квартире в довольно шумном месте Москвы, и она, посоветовавшись с мужем, они продали эту квартиру и купили себе участок с домиком, и как-то понемножечку в душе стало все успокаиваться. Какой-то вот мир немножко стал восстанавливаться, потому что, не знаю, как сказать, но мужчина в квартире и мужчина в домике – это две большие разницы, как говорят в Одессе, да? Мужчина в домике – это человек, от которого, в общем, очень много зависит всего. И вот как-то вот такая наладилась гармония. И тут Настя решила навестить Галю, которая все еще была рыжей, хотя ей было уже, ну, наверное, под 80. Почему было, она, в общем-то, жива. И Настя первый раз, да, и Галя сказала, что она нашла завещание отца, в котором он завещает ей квартиру, но с, естественно, пожизненным Галиным проживанием. И Галя сказала неожиданную вещь. Она сказала: знаешь, если тебе нужна она раньше, то я что-нибудь придумаю. Я, ну, найду, куда съехать. Я же понимаю, что как бы вот я все-таки вынула отца из семьи в каком-то смысле, хоть и много десятилетий назад. И это было так неожиданно для Насти, потому что мы все знаем фразу «квартирный вопрос испортил москвичей», и очень редко случаются вот такие вот совершенно бескорыстные какие-то порывы. Вот, Настя сказала: нет-нет-нет. И поехала к мужу посоветоваться и сказала: знаешь, она уже очень старенькая, она уже очень плохо ходит, и есть такое ощущение, что ее нужно забирать из этой квартиры. И на самом деле это никто не просил ее это делать. Но я спросила, почему, почему, ну как ты могла решиться? Потому что впоследствии они продали эту квартиру вторую и построили второй домик рядом с собой на территории, просто чтобы иметь доступ шаговый к человеку, пожилому человеку. И я говорю: как, почему ты это сделала? И она мне ответила, почему вот, собственно, я эту историю рассказываю. Она говорит: я всю жизнь обижалась на своего отца. И я всю жизнь, у нас были такие довольно натянутые отношения, ну, естественно, пока он не заболел. И я понимаю, что его жена – это как бы часть его. Я не могу сказать, что я вот прямо ее люблю всей душой. Но я понимаю, что если я буду о ней заботиться, отцу, это будет приятно. И вот это мой второй шанс как бы позаботиться об отце. И это было так, так удивительно мне слушать. Да, я сейчас вот как-то не могу сказать, опять же, батюшка правильно сказал, все в процессе находится, да, что там какая-то началась любовь или что-то, но я точно знаю, что эта пожилая женщина, она в хороших руках, и, ну, что она не одинока.
Удивительная история. Вот второй шанс, да.
Второй шанс.
Второй шанс, действительно. Марин, как ты ощущаешь эту историю? Ты сидишь, молчишь.
Ну, ты что тут вставишь? Тут такие... Каждая история тянет на хороший роман.
Сегодня такие истории, да.
Точно.
Но меня тоже тянет.
Тоже тянет. Давайте мы прервемся сейчас на небольшую паузу. Я напомню, что в эфире «Светлые истории» на радио «Вера». Меня зовут Наталья Лангамер. В гостях у нас священник Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного великого князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области, а также мои дорогие и любимые коллеги Аня Леонтьева, Марина Борисова. Мы вернемся в студию через несколько мгновений. Пожалуйста, не переключайтесь.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Возвращаемся в студию «Светлого радио». «Светлые истории» у нас в эфире, и мы вместе со священником Алексеем Дудиным, настоятелем храма святого равноапостольного великого князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области, и моими коллегами Анной Леонтьевой, Мариной Борисовой, говорим на тему «Второй шанс», когда Господь нам дает и второй, и третий, и четвертый шанс.
На самом деле, шанс это дает он нам много раз в жизни, да?
Не только второй.
С этого можно было начать.
Но вот вспомним ли мы, как мы не использовали второй, третий, четвертый, это, наверное, происходит часто. Каждый грех это предательство, по сути. Ну, если так задумываться, но очень страшно становится от того, какие мы. Вот, передаю слово Марине Борисовой. Для ее истории тоже достойный роман.
Ну, это действительно так, хотя, в отличие от первых двух историй, моя история мужская. Я очень хорошо знала человека, о котором хочу рассказать. Не спрашиваю у него разрешения, поскольку его уже с нами нет. Я с ним познакомилась на клиросе. На клиросе с кем только не познакомишься. И его историю жизни узнала частично от него, частично от людей, которые знали его много лет. Он производил очень странное впечатление. Если кто-то смотрел в театре оперу Дракомышского «Русалка», там есть такой персонаж, старый мельник, у которого в арии слова такие: «Какой я мельник, я здешний ворон». Вот это приблизительно такое впечатление производил этот человек, когда его видишь первый раз. У него был редкий низкий баритон, очень большой диапазон, он был очень востребован на клиросах. Это было еще в далекие советские годы, когда вообще все было в дефиците, и клиросные певчие тоже были в дефиците, тем более мужские партии, тем более басы. И, ну, как-то так вот, слово за слово, какие-то совместные службы, какие-то рассказы, постепенно выстроилась вся эта история жизни. История совершенно поразительная. Человек этот относился к поколению послевоенной безотцовщины. Это после Великой Отечественной войны дети, у которых отцы погибли на фронте. Его растила одна мать. И, собственно говоря, тогда функция главная была накормить, ну, еще хорошо бы одеть. Все было очень тяжело и трудно. И жили они в таком районе, которого сейчас в Москве нет. Это за улицей, которая называется Большая Якиманка, туда вниз, к набережной Москвы-реки, сейчас огромная территория занята парком Музеон. И вот вместо этого парка Музеон там был старый московский район, который назывался Бабий городок. В топонимике Москвы остались только бабигородские переулки. А что это такое, откуда? Я думаю, что многие слышали такое из кино, из каких-то вот сериалов, что вот такой бандитский район был в Москве, в Марьиной роще. Да. Вот Бабий городок был ничуть не лучше в этом смысле. Это вот было что-то такое вот аналогичное. И, конечно, мальчишки, у которых нету отцов, у которых матери с утра до ночи на работе, они предоставлены самим себе, это вот то, о чем в конце 80-х годов был снят фильм по сценарию Володарского «Прощай, шпана замоскворецкая». Это вот та самая. Но удивительным образом вот этой самой шпанистой молодежи были какие-то такие очень далеко идущие устремления. Далеко не все они поддавались романтике правонарушителей, но, видя изнанку жизни с детства, они как раз очень многие стремились к чему-то другому. И вот тот человек, о котором я рассказываю, он с подросткового возраста очень любил классическую музыку, как ни странно, и очень хотел учиться, музыке и учиться петь. Но это было невозможно, потому что мама его работала кладовщицей в магазине, и там 3 копейки заработок, и за музыкальную школу нужно было платить. Даже та скромная плата, которая была в Советском Союзе, была им не по силам, и он осуществить свою мечту не мог. Когда он закончил школу, надо было решать что-то, надо было что-то зарабатывать нужным, а он бесконечно пытался поступить в консерваторию на вокалиста, и бесконечно не поступал, потому что у него не было среднего музыкального образования. Но он нашел преподавателя из Гнесинки, он занимался постановкой голоса, занимался вокалом, естественно, ходил на все возможные для той Москвы оперные спектакли, на все концерты, но этим же не проживешь, поэтому нужно было искать заработок. Он пошел в морг санитаром, а потом он довольно долго работал на скорой помощи. Он закончил убыстренные курсы фельдшеров и работал фельдшером на скорой помощи. Но этим его устремления не закончились. В какой-то момент, по-видимому, от противного, наблюдая изнанку жизни с детства, он еще заочно поступил в университет московский на юридический факультет. При этом рядом с ним всегда был действующий, не закрывавшимся, храм Иоанна Воина. И он начал ходить туда на клирос. Очень понравился, потому что голос уже обработанный и в то же время еще такой достаточно гибкий. Более того, его услышал патриарх и благословил его, ну, как-то вот иметь в перспективе диаконство. К тому моменту он уже заканчивал свое юридическое образование. Он работал фельдшером на скорой помощи, он пел на клиросе, и он женился. Женился, и перед ним стоял вопрос, вот либо идти дальше, выстраивать карьеру юриста, или действительно вот по благословению патриарха пойти в диаконы. Он заканчивает юрфак, получает диплом. Они отмечают торжественно и с возлияниями естественными студенческими его поступление, а перед этим он очередной раз проваливается в консерваторию. И вот его рассказ. Он возвращается после этой вот студенческой радостной такой...
сказать. Вечеринки.
Вечеринки. искала приличное слово.
Мы нашли.
Вот, с другом, который живет в том же районе, только в доме чуть подальше, ближе к речке. Вот они расходятся. Каждый идет в свой двор. Ночь. И он слышит, как друг зовет на помощь. Но поскольку район такой, в общем, там все что угодно может быть, он бросается на помощь другу, драка, они там кого-то поколотили, разошлись, и буквально там через день к нему приходит милиционер, и его забирают в милицейский участок. Оказывается, поколотили они какого-то... тоже не очень трезвого, откуда-то возвращавшегося, милицейского начальника.
Ух!
А поскольку он только что получил диплом юриста, это было воспринято как отягчающее обстоятельство. Одним словом, как вот его слова, свое 30-летие я встретил на подоконнике в Бутырской тюрьме. И он рассказывал, что когда он был в Бутырке, ему приснился сон. Ему явилась Матерь Божия и сказала, что его осудят на 5 лет, но он отсидит 3. И действительно его осудили максимально за злостное хулиганство вот, с отягчающими обстоятельствами. Его осудили на 5 лет. И он оказался в потьме, ну, в общем, на севере, в лагере. По его словам, единственное, что помогло ему сохранить облик человеческий, это то, что он все-таки имел колоссальный опыт работы на скорой помощи фельдшером, а там на несколько лагерных пунктов не было медика. И ему не пришлось испить все, что простым смертным суждено в таких местах. Он сразу был прикомандирован к вот этой лечебной части, и больше того, его даже периодически возили в другие лагерные пункты, чтобы там...
оказывать помощь.
Да, что-то такое. Ну, какие-то элементарные там, конечно, полостные операции он не мог делать, но что-то вот
помогать
на уровне фельдшера он, естественно, мог. Когда он был в лагере по... Не знаю, насколько сейчас это возможно, но тогда это было возможно. Его жена с ним развелась в одностороннем порядке, а у него родилась двойня. И оказалось так, что когда он вернулся, у него, кроме вот матери, некуда было приткнуться, и главное, что с такими анкетными данными его не брали ни на какую работу, и он устроился в бригаду такелажников. Я не буду долго объяснять, но это в общем, очень тяжелая работа для... понимание, но это не габаритные тяжелые грузы, которые нужно перевозить, поднимать там на какую-то высоту. В общем, это тяжелый физический труд.
Час от часу не легче.
Светлые истории.
В эфире «Светлая история» на радио «Вера». Меня зовут Наталья Лангамер.
мы обсуждаем сегодня второй шанс, который нам дает Господь на пути к нему. И в гостях у радио «Вера» сегодня отец Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного великого князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области, и мои дорогие коллеги Анна Леонтьева, Марина Борисова. Марина, прости, прервала тебя. На такелажниках.
Да, на такелажниках. Но оставался клирос, оставалась любовь к пению, любовь к... ко всему, что держало на поверхности. И, вернувшись на клирос, он очень углубился в поиск себя в церкви. Понятно, что он не видел себя ни священником, ни кем-то из клира, но он... собрал целую библиотеку. В советские времена это было почти подвигом. Он работал для того, чтобы в букинистических магазинах находить старые издания святоотеческой литературы. Mm-hmm. И не просто поставить в шкаф, а прочесть, понять, обсудить. И на это ушли годы.
Но он помнил о перспективе диаконства?
Нет, ну а какая там сломанная судьба, и потом второбрачных не рукополагают. Но он долго жил один, и вот уже когда мы с ним были знакомы, он действительно встретил свой второй шанс, встретил его на клиросе, и это была любовь, это была судьба, это было... объединение двух людей, совершенно визуально несоединимых, потому что это была довольно молодая женщина из таких новообращенных, и, по-видимому, вот ее бескомпромиссная вера и такая какая-то удивительная благодатная чистота, свойственная многим неофитам, в сочетании с тем грузом, который он на своих плечах нес, вот это был поистине вторым шансом просто начать новую, уже не такую больную жизнь.
Она его за муки полюбила, да?
А он пожалуй, ее за страдания да, пожалуй, ним. Да. Да. Это шекспировский такой сюжет. Но он состоялся.
Он состоялся, отец Алексей. Мы какую-то сегодня прям драматичную программу такую проживаем.
Значит, нам надо понимать, пережить. Вообще, на самом деле, драма собственной человеческой жизни, она становится понятна, ясна и раскрывается зачастую на примере других людей. И сколько раз тоже я, как священник, и в своих каких-то проблемах, да, и в проблемах других людей находил смысл, когда Господь давал примеры вот таких... преодолений, да, таких тяжелых судеб, которые, в общем-то, позволяют нам, ну, действительно понять, где ценность. Вот, что является в этой жизни шелухой, которую можно отбросить, а что действительно то, что является той сердцевиной, которую мы должны иметь, благодарить за нее Бога и найти в ней и счастье, и упокоение, и смысл, и поддержку.
Да. Я даже не знаю, как продолжить эту череду драматических историй. Ну, моя история тоже будет такая сегодня светло-печальная. Это была моя знакомая. Вернее, мы с ней пересекались по работе. Когда она вышла замуж, она долго выбирала себе мужа. Ей очень хотелось мужа состоявшегося, такого успешного человека, потому что у нее была жизнь непростая, росла она в деревенском доме, а хотелось каких-то высот, достижений, ну, таких светских достижений. Она на тот момент была человеком неверующим. И вот она находит молодого мальчика моложе себя, из хорошей семьи, с хорошими перспективами. И очень быстро она с ним как-то формирует отношения, как-то за ним ухаживает. Так, сама готовит так, чтобы вот на убой. И как-то машинально у них складывается, и как-то машинально он делает предложение. И вот тут она понимает, что надо этот союз скреплять. И после регистрации брака и перед венчанием они едут на Соловки, И там проводят какое-то время с попыткой осознать, куда они приехали, что происходит. По возвращении она понимает, что она забеременела, что Господь их благословил ребенком. Рождается ребенок, через несколько лет рождается другой, но она немножко расслабляется. И муж понимает, что больше не кормят так, как кормили. Что, да, она как-то располнела, стала не столь активно за ним ухаживать, так скажем. И отношения начинают охладевать, портятся очень быстро, потому что, у каждого были какие-то, вероятно, свои ожидания, которые не оправдались. И через какое-то время я пересекаюсь с ней, она рассказывает, что у нее рак. Уже детям там что-то такое под 8 лет, что-то у старшего, да, младшие меньше. И она очень страдает, потому что ей кажется, что у мужа какая-то другая любовь, а у нее рак. И каждый раз, когда мне вот говорят, у меня, к сожалению, такие знакомые были, кажется, что да нет, успеют, вырежут. Это совсем маленькая вот там горошинка какая-то, вырежут, и все будет нормально. Но она начинает угасать. И так получается, что я снова оказываюсь с ней рядом, как когда-то в профессиональной жизни. И в последние ее дни, когда она уже лежит в больнице, она просит привести священника. Я привозила к ней раньше священника, она уже общалась, что-то осмысляла. Может быть, она и без меня ездила к батюшкам. Но вот этот раз, когда я должна привести священника, и мы вот с ней разговариваем, и она мне говорит: «Ты знаешь, я ведь мужа своего обманула. Я же перед ним очень виновата, я без любви замуж вышла». Я говорю: «Ну что ж, милая, делать сейчас? Как-то же можно успеть покаяться, может быть, Господь еще все перевернет, может быть». Она говорит: «Да нет, виновата». И вот дальше она какого-то движения не делает. И батюшка к ней заходит, они разговаривают. По-моему, еще раз он приехал через 2-3 дня, он ее соборовал, и родственники стоят, плачут в коридоре. И один из них говорит: у нее носик заострился. Это обычно бывает перед уходом. После соборования она, поговорив с батюшкой, она наконец успокоилась, страх какой-то ушел, она уснула и не проснулась больше. И вот это был какой-то реально второй шанс. Она успела покаяться, я так поняла, она успела причаститься, и с миром Господь ее принял. Вот у меня на глазах это была история, которая, кстати, встречается часто, когда мы к Богу подходим, но не до конца. Вот как-то мы подошли, но подошли к Нему зачем-то, чтобы Он брак благословил, чтобы Он ребенка дал, чтобы Он что-то на работе поправил. Ну вот я за собой тоже замечаю, что я молюсь, да, так, но особенно сильно я молюсь, когда мне что-то надо. И сильно молюсь, когда благодарю за то, что получилось, то, что надо, вплоть до смешного. Вот мы с Аней все время обсуждаем эту ситуацию. Аня паркуется подальше от монастыря, а я каждый раз подъезжаю к вратам и паркуюсь здесь, у врат монастыря. И Аня спрашивает: а как же так? Тут всего несколько мест. Я говорю: я молюсь, когда выезжаю из дома, что, Господи, я понимаю, что блажь, но вот можно мне место? И каждый раз Он мне его дает, и я его так благодарю. Но это тоже такая мелочь, но все-таки мне священник сказал: ты молись-то не только о парковке, ты молись о том, чтобы Господь душу спас. Конечно, конечно, это в первую очередь. Вот, но все же мне вот в этой всей истории у меня такое сожаление, что мы, когда получаем второй, третий, четвертый шанс, мы не до конца прилепляемся, вот как тот человек, которому Господь сказал: близко ты к Царству Небесному, но как бы не совсем. Почему так, отец Алексей? Что же мы такие какие-то недоходящие до конца? Я конкретно.
Тут уже лучше вы сами ответите на этот вопрос. Я бы вот в рамках хорошего вашего рассказа хотел бы отметить две такие вещи важные. Но одно такое, лежащее на поверхности, да, потому что часто так бывает, спрашиваешь человека, а почему ты Бога не попросил, у тебя что-то надо было, почему ты не обратился с просьбой, почему? Ну, говорит, чего его беспокоить, у него и так столько людей, они его постоянно беспокоят, что-то просят. Я говорю, не надо переживать, Бог любящий отец, и у него на всех хватает времени, хватает возможности услышать внимание, больше того, чем Бога больше беспокоишь, тем лучше. Вот это вот такой духовный совет, пожалуйста, просите, и дастся вам. Единственное, что, конечно, в плане духовной безопасности лучше любую просьбу добавлять...
Не моя воля, а твоя да будет,
Господи. Это вот первое. И второе, то, что вот действительно такая трагедия возникла, по-разному бывает складываются отношения, но в браке, если мы хотим действительно, чтобы наш брак не распался, очень важно помнить, что брак – это не данность, это не припечатанное венчание, таинство венчания уже вещь, которая уже состоялась и имеет отметку и в паспорте, вот, и в духовной канцелярии. Брак – это живой союз, в который надо постоянно вкладывать тепло своего сердца и ту любовь, которую действительно, если мы ее не хотим потерять, а хотим приумножить, в нее надо вкладываться. Надо взять супругу, то куда-то ее поехать с ней вместе, надо ей подарить там цветы, там мужу надо приготовить там действительно вкусный обед, подумать, чем ему угодить, потому что вот обыденность отношений, она убивает отношения, если мы рассматриваем друг друга как вот такого, как средство для потребления своих собственных благ, да. Поэтому вот это хотелось бы в таких историях отметить, и чем чаще мы будем просить Бога, чтобы он нам помогал, и чем чаще мы будем вкладываться в наши семейные союзы со своей стороны, тем больше, наверное, будет таких счастливых концов, да, когда мы что-то вот, пусть по нашему нерадению впало в какое-то состояние раздробленности, да, там, но потом вот с Божьей помощью, благодаря нашим христианским трудам оно собралось снова воедино.
Да. И снова появилась любовь? Может такое быть?
Может такое быть. Может, и сколько? Вот тут мы только что слышали Анину историю, да, что... Но если человек хочет, если он в нее вкладывается, если он просит у Бога, как у источника любви, чтобы Господь эту любовь дал, то Господь даст. Но поскольку это самый совершенный дар, то и трудиться для его получения зачастую приходится дольше всего.
Царство Божие нудится, да, усилием берется. Такой вывод, наверное, из сегодняшней программы. Спасибо вам огромное за ваши истории. Напомню, что в эфире были светлые истории на радио «Вера». Меня зовут Наталья Лангамер. В студии сегодня был наш гость, отец Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного великого князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области, а также мои дорогие коллеги Аня Леонтьева, Марина Борисова. Спасибо вам большое. Наша программа выйдет в эфир снова через неделю в 18:00 в понедельник. Напомню, что нас можно не только слушать, можно подсматривать за тем, что происходит в студии. Для этого необходимо зайти на сайт radiovera.ru или в нашу группу во ВКонтакте. А мы сегодня с вами прощаемся. Всего вам доброго, всего самого хорошего. До свидания.
До свидания.
И много вторых шансов.
Спасибо, Господь.
Светлые истории.